Второзаконие, урок 25, глава 20. На прошлом уроке мы начали изучать 20 главу книги Второзакония, но остановились на 9 стихе. Сегодняшний урок один из самых сложных, потому что основная тема урока – священная война. И я надеюсь, вы понимаете, что священная война – это война, начатая по его прямому приказу, которая контролируется и завершается Богом так же, как и начинается. Сражения в других бесчисленных войнах в течение нашей жизни и тысячелетий, предшествовавших нашей эре, возможно, имели благие и справедливые причины, и многие из них велись с использованием святого имени Бога в качестве предполагаемого предлога. Но, как мы уже неоднократно обсуждали, человек не имеет права объявлять что-либо святым, каким бы благочестивым или праведным мы это ни считали. Господь обладает исключительным правом объявлять, что является святым, а что обычным или нечистым. Конечно, многие войны ведутся во имя религии, да? Но они не являются священными. Таким образом, существуют особые правила, применимые к священной войне, и они лежат в основе того, что мы будем изучать сегодня. На первый взгляд может показаться, что это не так, но слова главы 20-й, особенно с 10 стиха до конца главы, которую мы сейчас будем разбирать, имеют далеко идущие последствия. Есть целые книги, написанные ни о чем, но эти 11 стихов настолько глубоки, что они оказывают влияние на понимание книги Иисуса Навина в частности, а также почти всей записанной и незаписанной истории Израиля в земле обетованной. В последнее время появилась новая область богословского понимания, основанная на предопределенных Богом протоколах священной войны. И эта область стала называться духовной войной, о которой сейчас написано много книг. Некоторые хорошие, некоторые настолько причудливые и полные мистики, что даже являются опасными. Война кажется сугубо человеческим делом, на самом деле результатом колоссальных человеческих неудач, но в Библии мы читаем о войне на небесах. Поэтому не может быть никаких сомнений в том, что война между людьми, по крайней мере священная война, имеет определенную и заметную духовную составляющую. И на самом деле в дополнение к человеческой войне в духовном мире существует также своего рода война, которая ограничивается миром духов. Но тема духовной войны, обсуждаемая в нашу современную эпоху, находится где-то посередине между этими двумя крайностями. Духовная война – это необычная смесь человеческого и духовного. В то время как в священной войне за завоевание Ханаана мы видим, как люди сражаются друг с другом, в духовном мире Иегова действовал и организовывал так, что исход был предопределен, поэтому иногда происходили сверхъестественные вещи, которые обеспечивали победу Израилю, например, когда пали стены Иерихона. Строго говоря, это была не духовная война, скорее духовная война, которую некоторые в современной церкви теперь признают чем-то, что, по-видимому, предназначено для нашей эпохи, заключается в том, что люди из плоти и крови, верующие в Мессию, вступают в прямую конфронтацию со злыми духовными существами. Теперь я не знаю, будем ли мы когда-нибудь подробно обсуждать духовную войну на уроках Торы, если Господь направит, то мы обязательно это сделаем. Я говорю об этом только потому, что способ ведения духовной войны в первую очередь основан на том, что мы собираемся изучать. Другими словами, концепция войны как парадигмы, которую Бог использует для достижения своей конечной цели – мира на земле и доброй воли среди всех людей, начинается здесь, в книге Второзакония, где речь идет о священной войне. Повсюду в Библии мы находим царей, пророков и даже авторов Нового Завета, использующих военные метафоры и иллюстрации, чтобы объяснить, что делает Бог, что Израиль должен делать в ответ, в чем заключается миссия Христа и, следовательно, каковы наши обязанности как его последователей. Апостол Павел в посланиях к Ефесянам и Коринфянам использовал метафоры войны, чтобы побудить последователей Иешуа к праведной жизни и послушанию Слову Божьему. Используйте доспехи и оружие, данные вам Богом. Возьмите шлем избавления и меч, данный Духом. Будьте воинами Христа, нашего военачальника, в битве со злом. Война должна была стать способом, которым Господь подчинит себе все человечество. Но не обязательно войной в том виде, в каком ее представляет себе человек. И не обязательно войной в том виде, в каком ее практикуют люди. Священная война – это противостояние злу, которое было санкционировано Богом, а любая другая война не является священной войной. Большинство войн, которые мы видим в Библии, представляют собой несанкционированные войны. Эти войны были связаны с планами людей и их незаинтересованностью в следовании Божьим законам и заповедям в духе и истине. Чтобы помочь нам понять, что хотя священная война действительно была инструментом осуществления божественной политики, сама война, обычная война, определяемая людьми, не несет на себе печать Божьего одобрения. Максвелл сказал о войне следующее. Даже в Ветхом Завете Давиду отказано в привилегии строить храм, потому что его руки запятнаны кровью. Одной из особенностей грядущего мессианского царства является отмена войн. То, что наше общество сегодня все еще прибегает к войне, ничего не доказывает. Кроме того, что люди сильно сопротивляются милости Божьей. Завоевательные войны царя Давида не обязательно были священными войнами. А когда они в какой-то степени были священными войнами, он не всегда осуществлял их в строгих рамках Божьих законов, касающихся священной войны. Святой воин, ступающий Божьими путями, не должен жить с кровавой виной на своей голове. Давид нес кровавую вину по той простой причине, что многие из его решений были плотскими и корыстными по своей природе. И иногда он проливал кровь по личным причинам и ради славы, и он заплатил за это высокую цену. То, что в мессианском царстве, тысячелетнее царствование Мессии, не будет войн, это правда. И все же, как ирония, о которой я уже говорил ранее, битва при Армагеддоне, война, которая положит конец всем войнам, продвинет нас в эпоху, когда больше не будет войн. Почему? Потому что это священная война, и Иешуа проведет ее так, как должен был сделать Иисус Навин. Все враги Бога будут уничтожены, и таким образом, по крайней мере, на время зло на земле прекратит свое существование. Позвольте мне дать вам еще немного пищи для размышлений по еще одной сложной и противоречивой теме, а затем мы прочитаем оставшуюся часть 20 главы книги Второзакония. На прошлом уроке мы обсуждали цель, намерение и контекст принципа Торы «Око за око, зуб за зуб». Я сказал, что этот принцип предназначен для использования в качестве основы Божьей системы гражданского и уголовного правосудия Это не жизненный принцип, который следует использовать в личных отношениях. В мире иудео-христианства существует тенденция смешивать те божественные наставления, которые предназначены для использования в юридическом контексте, с теми, которые используются в межличностных отношениях. И я упомянул, что Мессия много говорил о различии между ними. Поскольку священная война включает в себя уничтожение животных, имущества и человеческих жизней, то вот еще один принцип Торы, который необходимо вернуть в надлежащий контекст. Правила ведения священной войны демонстрируют абсолютную нетерпимость и отсутствие милосердия по отношению к тем, кого Господь отметил для уничтожения. Итак, как мы соотносим этот принцип Бога с одним из самых известных наставлений Христа? Любите своих врагов. Я сразу скажу вам, что общий ответ на эту дилемму таков. Бог Ветхого Завета отличается от Бога Нового Завета. Бог, чья природа никогда не меняется, изменился. Откройте свои Библии на Евангелие от Матфея. Прочитайте 5 главу Евангелия от Матфея с 38 стиха до конца главы. Обратите очень пристальное внимание на контекст, в котором Иешуа произнес слова «любите своих врагов». Это сказано в контексте того, чтобы быть за и против око за око и зуб за зуб. Потому что око за око было всецело связано с надлежащей пропорциональностью в правовой системе правосудия. Когда Иисус говорил о любви к своим врагам, речь шла не об отмене юридического аспекта Божьей системы правосудия, а о личных отношениях. Ваши враги – это те знакомые, родственники или кто-либо, кто имеет что-то против вас по уважительной причине или нет. Но это не относится к вору, который может прийти и совершить преступление против вас. Ваши враги в этом контексте также относятся к тем, кто имеет власть над вами, или к кому-то, кто может быть вам близок, кто относится к вам несправедливо, оскорбляет вас, ранит ваши чувства. Это не относится к тому, кто взял нож и убил вашего ребенка в результате акта насилия. Когда вам дали пощечину, и вы отвернулись от обидчика, это все из-за того, что вас несправедливо ругают или несправедливо обращаются с вами, и вы отказываетесь отомстить и сделать то же самое в ответ. Пощечина – это еврейская идиома для обозначения унижения кого-то. Речь идет не о нападении и нанесении побоев. На Ближнем Востоке унижение кого-либо приводило к тому, что он терял лицо, и поэтому месть, вплоть до кровной мести и убийства, была обычным делом. Так что речь идет не о совершении такого преступления, как перемещение пограничного знака в надежде украсть землю. В одном случае существует система правосудия, созданная для рассмотрения этих гражданских и уголовных нарушений против вас, а в другом, любите своих врагов, это личные проблемы, оставленные вам для решения на личном уровне. Вы видите, что существует огромная пропасть между врагами Бога и нашими врагами. Христос говорит нам любить наших врагов. Он никогда не говорит нам любить врагов Бога. Для нас любить врагов Бога значит расторгнуть любой союз с Богом. Мы никогда не должны принимать то, что отвергает Бог. Как мы можем любить то, что Бог ненавидит? А затем называть это единством. И наоборот, даже если мы не имеем ничего личного против врагов Бога, мы не должны принимать их. Мы должны отвергать их точно так же, как это делает Бог. Теперь позвольте мне внести ясность. Тот, кто ходит в иную, чем вы, общину и придерживается какого-то другого набора доктрин, вероятно, не является врагом Бога. Кто-то, кого вы можете считать действительно плохим человеком из-за его безнравственности, не обязательно является врагом Бога. Бог определяет своих врагов как тех, кто восстал против него, до такой степени, что они никогда не будут иметь права на искупление. Это те, кого он отметил для уничтожения из-за их решительной склонности противления ему и которые стоят на стороне лукавого. Большую часть времени мы, возможно, не сможем различить, что есть что с земной точки зрения, поэтому мы должны быть очень осторожны в выборе. И мы должны ошибаться в сторону любви и милосердия. Если когда-либо руководство Торы и Духа необходимо в нашей жизни, то именно в этом вопросе. Также поймите, что с библейской точки зрения, и я подробно рассказывал об этом в прошлых уроках, ненависть к кому-то – это не огромная эмоциональная неприязнь, граничащая с убийством. Как? Мы склонны думать об этом. Гораздо больше она означает полностью отвергнуть что-то или кого-то, или в некоторых случаях отвергнуть то, во что верит или за что выступает этот человек. Любить, наоборот, значит искренне принимать, а не просто любить человека на глубоко эмоциональном уровне. И, пожалуйста, не думайте, что я говорю, что эмоции не имеют места быть. Просто они намного меньше, чем то, о чем мы обычно говорим, когда подразумеваем любить и ненавидеть чисто эмоционально. Человек, которого Бог ненавидит, отвергается Богом. Человек, которого любит Бог, принимается Богом. И это чувство ненависти и любви, которое нам нужно понять, когда мы читаем Священное Писание, и это чувство, которому, как верующие, мы должны подражать. Давайте прочитаем оставшуюся часть книги Второзакония 20. Прочитайте 20 главу книги Второзакония с 10 стиха до конца главы. Это самая сложная глава. Она привела ко всевозможным доктринам, оправданиям, рационализациям и недоразумениям среди верующих. Вот почему я хотел подготовить вас, по крайней мере, в небольшой степени, прежде чем мы продолжим, чтобы получить некоторую перспективу. И вот еще немного перспективы. Нам не нужно становиться очень старыми, прежде чем мы оглянемся назад на свою жизнь и увидим, что были прекрасные возможности сделать что-то важное, ценное и долговечное. Но они были упущены. И часто эта возможность никогда больше не возникает. Причина обычно заключается в том, что на жизненном пути возникла развилка, и один путь ведет нас в одну сторону, а другой путь ведет в другую. Далее, на более высоком уровне, по мере развития и изменения общества, некоторые обычаи и практики воспринимаются как древние и устаревшие, и, за исключением самых крайних случаев, их отбрасывают в сторону, чтобы никогда больше не применять. Поэтому то, что было возможно в какой-то момент истории, скажем, 300 лет назад, сегодня уже невозможно. Технологии и сама цивилизация идут вперед. Например, что бы произошло в конце 1930-х годов, если бы мир не решил коллективно спрятать головы в песок
и игнорировать то, что Гитлер делал в Европе? Что, если бы мы сделали то, что, как знали многие военные лидеры и мировые лидеры, мы должны были сделать, но для этого не было политической воли? Во-первых, половина еврейского населения мира не была бы убита. Десятки миллионов человеческих жизней из десятков стран, вероятно, были бы спасены, если бы только мы воспользовались возможностью остановить безумца до того, как он стал настолько могущественным, что ценой прекращения его правления террора стала мировая война. Мир изменился и, должен добавить, не в лучшую сторону, и пути назад нет. Возможность была упущена. Что ж, Иисусу Навину и Израилю вот-вот должна была представиться возможность уничтожить невообразимое зло. Это означало крупномасштабное уничтожение людей, совершенное таким способом, который мы считаем настолько варварским и безжалостным, что это почти бессовестно. И все же мир той эпохи действовал именно таким образом, что война такого рода была нормой, а не исключением. Это было ужасно, но тогда это было обычным делом. Все понимали правила племенных обществ и постоянные войны, то, как нации приходили и уходили, и то, что массовая гибель людей не была ненормальной. Израильтяне действительно могли бы не только изгнать нежелательные народы из Ханаана, но и уничтожить врагов Бога, которых он велел Израилю уничтожить, если бы они захотели повиноваться Богу, но вместо этого они предпочли пойти другим путем. Они позволили врагам Бога остаться в живых и на собственном горьком опыте убедились, что если вы друг Бога, то в конце концов враги Бога станут и вашими врагами. Нравится вам это или нет? Давайте посмотрим, сможем ли мы пробраться через этот раздел книги Второзакония с широко открытыми глазами и готовы ли мы принять то, чему учит нас Бог, не осуждая его. Во-первых, в стихе 10 содержится наставление для Израиля предложить городу мир, прежде чем они нападут на него, означает, что они предлагают ему выгодные условия капитуляции. Речь идет не о том, чтобы сделать их приятелями. Этому городу должна была быть дана возможность просто открыть свои ворота израильской армии и подчиниться. Но на деле это значило больше. Это также, по сути, означало, что руководство этого города соглашается стать частью общины Израиля. Степень их интеграции в Израиль зависит от того, удовлетворены ли они тем, что они постоянно проживающие иностранцы, часть Израиля, живущая среди Израиля и подчиняющаяся израильским законам, но не становятся официальными израильтянами. Постоянно проживающие иностранцы – это те, кто желает сохранить свою национальную идентичность, живя в общине Бога. Другая крайность заключается в том, что любой, включая тех, кто упоминается в стихах 10-15, кто хочет стать израильтянином, отвергнуть своих собственных богов, свое собственное наследие и пройти церемонию обрезания, может свободно сделать это. И точно так же, как в современном обществе, тогда между этими двумя крайностями были вариации, и это определяло их точный статус в израильской общине. Те города и деревни, которые сдались при приближении армии Израиля, нужно было пощадить. Однако затем они должны были стать вассалами Израиля в том смысле,
что, как постоянно проживающие иностранцы, их можно было заставить работать от имени Израиля и платить дань Израилю. На самом деле это были нормальные и обычные условия капитуляции перед более могущественной силой в те дни, хотя в большинстве случаев мы сочли бы такое поведение неприемлемым сегодня. И не обязательно представлять себе ужасные банды жестоких надсмотрщиков, управляющих полуголодными людьми с запавшими глазами, одетыми в лохмотья и едва выживающими, когда вы думаете об этом как о принудительном труде. Закон Моисея очень подробно требует гуманного обращения с рабами и предоставления прав слугам. Главным образом потому, что правительство Израиля могло время от времени обращаться к ним для выполнения работы, и у них не было выбора. Без сомнения, некоторые из тех, кто сдался, были переданы отдельным семьям в качестве слуг, в зависимости от обстоятельств. В стихе 12 говорится, что делать, если деревня или город откажутся сдаться и вместо этого решат сражаться с армией Израиля. Этот город должен быть взят в осаду, а затем, когда город падет, каждый житель мужского пола должен быть казнен, а все женщины и дети вместе со скотом и всем имуществом народа должно быть взято в качестве военной добычи. Довольно сурово, но скоро станет еще хуже. Давайте разберемся в нескольких важных моментах. Во-первых, когда речь идет о казни всех мужчин, это означает всех взрослых мужчин. Обычно это относится к мужчинам в возрасте 20 лет и старше, хотя в данном случае это, вероятно, включает мужчин в более позднем подростковом возрасте, поскольку большинство ближневосточных обществ призывают мужчин в армию в возрасте 16 или 17 лет. Термин «дети», которых следует пощадить, означает всех детей, как мужского, так и женского пола. Таким образом, евреям не было приказано уничтожать маленьких детей мужского пола. Во-вторых, у каждого города и деревни был выбор, который, хотя, конечно, и неприятный, всегда был открыт для них. Они могли просто собрать вещи и уехать до того, как Израиль нападет на них. Другими словами, жители Ханаана прекрасно знали, что задумал Израиль, и они знали об этом, когда армия Израиля приближалась к тому месту, где они жили, и они знали, чего ожидать, когда они прибудут. Так что у них было достаточно времени, чтобы покинуть землю ханаанскую и начать новую жизнь где-нибудь в другом месте, единственным последствием чего была потеря их земли и, вероятно, много душевных страданий и разрушений. Главный интерес Господа состоял в том, чтобы очистить землю, его отделенную землю, от нечестивого народа, который он хотел изгнать, чтобы установить там Царство Божье. Нет никаких указаний преследовать тех, кто не сражался, а просто бежал перед армиями Израиля, или убивать тех, кто сдался, не начав войну. В стихе 15 ясно сказано, к каким городам и весям относится это особое обращение, которое я описал. Это те города и поселки, которые находятся далеко от земли, которую Бог дает Израилю. Таким образом, в целом, это не относится к тем местам в границах того, что понималось как Ханаан, земля наследия Израиля, земля обетованная. Эти конкретные города и поселки находились за пределами земли Ханаан, например, в Трансиордании. И поэтому им был предоставлен иной выбор, чем жителям Ханаана. И наоборот, довольно милосердные наставления, содержащиеся в стихах 10-15, были недоступны тем, кого далее обсуждает книга Второзакония в 20 главе. И они описываются как города этих народов. В общем смысле, эти народы все хананеи. Более подробно. Есть группа из 7 народов, которые Бог хочет уничтожить. В отличие от темы предыдущих стихов, этим хананеям нельзя позволять жить. Ни мужчинам, ни женщинам, ни детям, ни даже животным, которых они выращивали. Вот тут то все и начинает становиться страшным. Есть группа из 7 народов, которые, по словам Господа, настолько злы, что он не хочет их вытеснять. Он хочет их смерти. Эти народы – хетты, амореи, и хананеи, ферезеи, и ивусеи, и гергесеи. Пожалуйста, обратите внимание на то, что я вам только что сказал. Потому что это может привести к путанице. Термин «хананеи» является общим названием для всех, кто живет в земле Ханаан. Но технически это племя или нация прямых потомков Ханаана, внука Ноя. Поэтому с генеалогической и племенной точки зрения они не обязательно связаны с другими перечисленными 6 народами. Вот в чем проблема с теми 7 народами, которые представляют большинство жителей земли Ханаан. Они поклоняются ложным богам, практикуют отвратительные обычаи и твердо противостоят Иегове. Кроме того, они представляют серьезную духовную опасность для Израиля, потому что Израиль наверняка будет перенимать некоторые из их злых обычаев. Если этим языческим людям будет позволено выжить и смешаться с Божьим отделенным народом. Другими словами, эти различные ханаанские племена оказали бы такое дурное влияние на евреев, что Бог безоговорочно потребовал от Израиля уничтожить этих людей, не проявляя никакого милосердия. Интересно отметить, чтобы у нас не возникло неправильных представлений, что настоящей проблемой была не система верований хананеев, а их отвратительные ритуальные практики, которые Бог ненавидел. То, что все эти 7 народов поклонялись астрономическим телам, как своим богам и богиням, не было для них обязательно фатальным. Потому что еще в книге Второзаконие 4 и позже в главе 32 мы видели, что Бог фактически приписал им поклонение звездам, луне и солнцу. Скорее, проблема заключалась в сексуальных извращениях, принесении в жертву человеческих детей, употреблении в пищу крови и всех других видах заразного поведения, которые Господь не мог допустить рядом со своим обособленным народом. Поскольку священная война должна была быть развязана против этих 7 народов, которые жили в земле Ханаан, и их уничтожение должно было быть окончательным и недвусмысленным, Бог установил некоторые правила для решения вопросов, которые естественным образом возникнут в процессе. Одно из правил касалось того, как обращаться с деревьями, которые росли за стенами окруженного стеной ханаанского города. В ту эпоху осадная война была стандартным методом нападения на города, окруженные стенами. Вся идея заключалась в том, что нападающая армия окружит город, перережет поставки продовольствия и, возможно, их источник воды, а затем просто подождет, пока голод и обезвоживание сделают свое дело с жителями. У некоторых городов было достаточно средств, чтобы построить городские стены вокруг своего источника воды, чтобы защитить его, а также построить достаточное количество складов, чтобы иметь значительный запас продовольствия для жителей. Таким образом, осадная война может быть очень длительным процессом,
который сковывает атакующую армию на месяцы. Поэтому, чтобы ускорить это, были разработаны различные методы атаки и прорыва грозных каменных стен. Когда мы думаем об осаде, мы часто представляем себе римлян и их высокие башни на колесах, катапульты и тараны с защитными покрытиями и так далее. Но это гораздо более поздние варианты событий. Более ранние осадные войны включали в себя такие простые устройства, как лестницы, с помощью которых солдаты поднимались на вершину стен. Или они могли развести костер у основания стены, особенно если стена была сделана из известняковых блоков. Влага, попавшая внутрь известняка, превращалась в пар из-за высокой температуры и буквально взрывала стену, тем самым создавая путь для проникновения захватчиков. Осада неизменно включала в себя тактическое использование дерева для изготовления лестниц и разжигания костров. Господь наставляет Израиль, что они не должны использовать фруктовые деревья для изготовления осадных орудий, потому что эти деревья дают съедобную пищу. Это было бы нарушением здравого смысла. Уничтожать фруктовые деревья, которые вскоре станут очень ценными для Израиля, как только враг будет уничтожен. Они должны использовать только неплодоносящие деревья для своих осадных орудий. Так вот, Израиль не был глуп, и они хорошо понимали ценность фруктовых деревьев. Так почему же Бог решил, что он обязательно должен сказать им, чтобы они не уничтожали свои собственные продовольственные ресурсы, так сказать, избегая уничтожения этих фруктовых деревьев? Это было потому, что Израиль действовал по закону Херемпа. Все. Ну, не путайте, я говорю, что это не гарем. Херем буквально переводится как запрет, в то время как гарем – это социальная единица, состоящая из группы жен, наложниц и их детей, принадлежащих царю или властителю. Закон Херем не является уникальным для Израиля. Однако, поскольку это священная война, а Бог – святой главнокомандующий Израиля, то вся добыча священной войны принадлежит ему. Он решит, что с этим делать. И поскольку Бог – это не человек, которому нужно золото или серебро, или изысканные украшения, или красивая ткань, или роскошная еда, или рабы, чтобы выполнять его приказы, тогда единственный способ обозначить эти предметы как принадлежащие только Богу – это сделать их недоступными для использования кем-либо еще. Поскольку эти предметы предназначены для Господа, они считаются святыми, и поэтому ни один человек не может принимать участие в том, что свято для Бога. Поэтому все эти вещи были уничтожены, потому что они принадлежали Иегове. Мы можем посмотреть на этот принцип, почесать в затылке и быть ужасно озадачены им. Но это закон Божий. Пусть вас не слишком беспокоит то, что вам не понравилось, кое-что из того, что вы услышали сегодня большинству христианских ученых. Это тоже не нравится, и давным-давно еврейские мудрецы и раввины сочли, что эти наставления противоречат их собственным чувствам. Поэтому они начали писать комментарии, которые искажали простой и прямой смысл сказанного. Христианские ученые и еврейские раввины единогласно сочли эти законы и заповеди о священной войне настолько нетерпимыми, настолько лишенными милосердия, настолько суровыми, что они противоречили их и нашим взглядам на покаяние, и выраженной надежде, что когда-нибудь все обратятся к Господу. По сути, современные христианские доктрины и еврейская галаха использовали интерпретацию и аллегорию, чтобы изменить и смягчить эти заповеди священной войны в знак уважения к другим, более ценным и предпочтительным принципам, созданным человеком. У меня есть друг, который часто напоминает мне, что он предпочел бы не обсуждать вопросы Ветхого Завета, потому что, хотя он и верующий, пролитие крови, убийство и безжалостность, приписываемые Богу, вызывают у него ужасный дискомфорт. Как и многие мои друзья-христиане, единственный аспект Бога, о котором он действительно хочет думать, это Божья любовь. Я много раз заявлял, что это не только опасно для нас, но и попахивает идолопоклонством, когда мы так думаем, потому что, поступая так, мы создаем Бога по своему образу и подобию. Есть множество аспектов природы Бога. И когда мы сохраняем те, которые нам нравятся, и отсекаем те, которые нам не нравятся, мы переосмысливаем всемогущего Бога. Как может существовать справедливость, если нет никаких границ и никаких последствий за нарушение этих границ? Отрицать Божий суд и гнев как необходимые аспекты его природы, значит отрицать его суверенитет над нами, его сотворенными созданиями. Вот что мы можем упустить из виду. В самом ближайшем будущем произойдет самая ужасная война, когда-либо случавшаяся с человечеством. Это будет война, которую, по утверждению большинства евангелистов, они ожидают с нетерпением. Армагеддон. В этой войне все, кто называет Иешуа Спасителем, выживут, а все остальные будут уничтожены. Нет пощады. Никаких исключений. Господь уже определил неверующих как своих врагов, но по своей милости определил, что некоторые из них покаются и доверятся ему, поэтому он на некоторое время отложил окончательный суд. Но в битве при Армагеддоне это будет в прошлом. Не будет иметь значения, если миллионы людей поднимут руки к небесам и закричат: «О, мы были так неправы! Теперь, когда я вижу Мессию в его невероятной славе, я верю». Слишком поздно. Они умрут в вечной разлуке с Богом, зная истину, но не в состоянии воспользоваться ею. Как только начнется последняя священная война, список тех, кто определен как враги Бога, будет высечен на камне, и это необратимо. Битва при Армагеддоне будет происходить в точности по правилам священной войны, изложенным в книге Второзакония в 20 и 21 главах. Потому что, как и завоевание Ханаана, битва при Армагеддоне – это священная война, начатая Богом и возглавляемая Богом. И она будет закончена Богом. Наш кроткий и мягкий миролюбивый Мессия Иисус будет нашим лидером в уничтожении не миллионов, а миллиардов. Видите ли, точно так же, как закон Херем должен был быть исполнен Израилем в Ханаане, он также будет исполнен Иешуа и его армией святых и ангелов в Армагеддоне. Трофеи этой войны, люди, животные, все остальное, принадлежат Богу, лидеру войны. И поэтому, чтобы ни один человек не мог использовать эти трофеи, они должны быть уничтожены. Поэтому точно так же, как было приказано поступать с этими семью ханаанскими народами, так он поступит и со всем миром мятежников. Полное уничтожение. На следующем уроке мы начнем изучать 21 главу книги Второзакония.